Здравствуйте, Шаватов и Гутово, хорошей недели. Мы находимся в Мишле, 265-й урок, и в прошлый раз мы, так, наполовину закончили 17-й пасук 31-й главы, где мы разбираем с вами Эшет Хаэль, и пасук, который звучит «Кушай», нет, «туго перепоясывает чресло свое и укрепляет мышцы свои». Мы с вами прочитали Гаона на этот пасук, но у меня не хватало одной книжки, которую я сегодня принес, поскольку Гаон ссылается на свой же комментарий, на Гадот Рами Вархама, который находится в Геморе Бава Басра на Дафе Айнгиму. Поэтому, чтобы просто вкратце повторить это, мне кажется, что это не повредит. Вот, Гаон пишет, что есть два вида обслуживающего персонала, то есть хагра мазматыхова тумает зратыха. Она перепоясывает свою поясницу, первое, и второе, она укрепляет свои мышцы. Зро – это бицепсы, укрепляет мышцы своих рук. Есть два вида людей, которые обслуживают талмидей хахамим. Как сказано, «Эцхаим гилам акзикин баут махейхам иошар». Дерево жизни – это для того, кто его поддерживает, то есть Тора, дерево жизни для того, кто его поддерживает, и тот, кто тамех у него, тот, кто ему доказывает поддержку, он мишар. И эти два вида людей, которые поддерживают талмидей хахамим, они нуждаются в большем хизуке, даже чем сами талмидей хахамим в какой-то степени. Не уверен, что больше, чем талмидей хахамим, но они нуждаются в хизуке, в укреплении. Те, кто поддерживает талмидей хахамим. Например, это человек, который сам не талмид хохам, но он торговлей обогащает талмид хохам, дает ему заработок. Человек, который обслуживает каким-то образом, выдает замуж дочку за талмид хохама. Ну, в том, что я в прошлый раз сказал, на уровне восприятия того, что происходит в нашем мире, есть административные работники, на которых держится вся ишива, есть спонсоры, которые дают деньги для ишивы. Грубо. Вот такие два примера я приведу, хотя можно привести и другие примеры. И это то, о чем сказано, что ноги, колени рабонан, они находятся внизу, в окончании, и они требуют поддержки, они устают более сильно. И то, что написано, что во время схватки между Малахом, ангелом Исава и Иаковом, ангел Исава дотронулся до Каф-Ерах Иаков, до нижней части, то есть до седалищного нерва Иакова. И об этом сказано, пойди и посмотри, насколько вот это дерево, насколько оно большое. И говорит Раба Барпапа, если бы я там не был, то я бы тебе не поверил. И сказано, я читаю всего Гаона, потом мы будем его обсуждать еще раз. И сказано, что богачи Бавеля, они спускаются в Гейном. Как говорит Гаон, я написал, поэтому он здесь не объясняет, я написал в Агаде Рами Бархама, который находится в Кама. Есть книжечка, которая так и называется. Кама, пируш Гаона на Кама Агадот. Пируш Вильнинского Гаона на несколько Агадот. И здесь есть Агадот Рама Бархама, которые без пируша Гаона вообще непонятно какую тему говорят. С пирушем Гаона иногда что-то становится понятным, хотя я видел некоторые пируши на пируш Гаона, который один из них мне активно не понравился. Поэтому мы остановимся на том, как объясняет Гаон без комментариев на Гаона. Ну, волей-неволей я дам какой-то свой комментарий, потому что мне кажется, что я просто буду читать и объяснять перевод. Я не зачитываю Гемору, поскольку Гемора здесь написана на арамейском, и потому что в прошлый раз я ее читал. Я читаю сразу же то, как Гаон переводит эту Гемору на иврит. Говорит Раба Бархана, я видел одну цфарде, одну жабу, лягушку, которая величиной с город. Город под названием Ягруния. И какой величины город Ягруния? Она включает в себя 60 домов. Пришел танин, крокодил, дословный перевод, и проглотил эту лягушку. Пришел орев, пришел ворон и проглотил этого крокодила. Потом он забрался, взлетел и сел на дерево. Пойди и посмотри, какое большое это дерево. Говорит Рав Папа, Бар Шмуэль, если бы я не был там, то я бы тебе не поверил. То. Это Гемора, которая нам рассказывает Рами Бархама историю. И теперь Хазаль дает какой-то пируш. Он говорит, первый пируш, который начинает Гаон, что есть Мидраш Раба, и подобное этому написано в книге Зохар. Почему египтяне получили в качестве своей маки, в качестве наказания Цварде? Потому что они мешали Амисраэлю заниматься Торой. Теперь надо только понять, какая связь между Цварде и занятием Торой. как эти жабы, эти лягушки, которые не замолкают ни днем, ни ночью, которые постоянно квакают и днем, и ночью, и поэтому это мешает изучению Торы. Поэтому Талмидей Хахамим, мудрецы, называются в этом Маамаре, здесь у нас, называются Цвардея лягушками. Потому что Талмидей Хахамим, как лягушки, они не замолкают ни днем, ни ночью, только лягушки говорят то, что им положено говорить, ква-ква, а Талмидей Хахамим говорят то, что им положено говорить, а именно Деврей Тора. Поэтому сказал Рами Барбархана, Бамалицатов в своем примере, что он видел Талмид Хахама, то есть лягушка – это Талмид Хохам, который он видел, который был размером с город, который называется Гегрунья. А город Гегрунья, какой его размер? 60 домов. Суть этого, то, что сказано слово 60, это указывает на меду, на качество, которое называется Малхут, царство. И подробнее в этом рассказано в пасуке, в суким, который Гаон объясняет Шири Аширим, «Юнати тамати». Моя голубь, мой, моя простая, кусочек из Шири Аширим, что там он объясняет тоже цифру 60, как 60 связано с Малхусом, с царством, проявлением царства Всевышнего в мире. 60 – это Масехтот, 60 есть трактатов Мишны и Геморы, как сказано в Мидраш Раба, и все они держатся на цифре 1, которая означает «Юнати тамати», «моя голубица», «моя» от слова «там» – простой, верный, праведный, что это указание на меду, на качество, которое называется Ирав, качество страха перед Всевышним, что она, что это качество, это то, что стоит навсегда. И об этом сказано «Ирад Гашем Тагара Омедет Лаат», что чистота в страхе Всевышнего, она будет всегда. И так сказали, пусть будет эмуна, твоя вера на тебе во все времена и так далее. И Гемора Макос заканчивается, ну, почти заканчивается тем, что Хавакук сформулировал, что все мицвы держатся на одной мицве, о которой говорится «цадик, мицва имуна, мицва вера», потому что цадик в амантото тихе. Цадик будет жить в своей имуне, в своей вере. И получается, что вера во Всевышнего, это понятно, что в нее входит понятие имуны, входит понятие ира, это то, что, то, на чем держится 60 масахтот, которые есть в Торе, о которых мы сейчас говорим. Пришел крокодил и проглотил лягушку. То, что уже сказано, что Всевышний заповедовал Бехербо, Акаше, Вагдала, Хазака, Алевиатан. Всевышний приказал по поводу Левиатана, который является Нахаш Барех, Нахаш Аклатон, мы сейчас немножко обсудим это, что Левиатан, есть Агада, которая рассказывается, в которой говорится о том, что когда в четвертый день творения были, нет, в третий день творения были созданы рыбы, которые населяют землю, то сказано, что Всевышний создал двух рыб, Дагим Гдалим, двух больших рыб, и Раши приводит в Хумаше, что Бамидраш Агада в терминах Агады – это Левиатан у Бензуго, это Таниним, который называется Левиатан и его Бензуго, его жена, которых создал Всевышний, и если бы они остались, то они бы разрушили весь мир, поэтому одного из них, а именно самку, он, Всевышний, убил и засолил, чтобы дать ее в качестве еды для праведников в грядущие времена. А самого Левиатана мужского пола Всевышний сделал так, чтобы он не мог рожать, и оставил его плавать. Это мидраш, который рассказывается в Мидраш Агаде, и Раши его примерно в том виде, в котором я сказал, Раши его приводит. Суть этого сказано в Зохар, в Зохаре, что есть две танинин, два танина. Сейчас здесь этим словом танином обозначен вот этот Левиатан. И одно из переводов слова «танин» – это «крокодил» на современном иврите. Но «лымайса» – это вот «левиатан», о котором идет речь. «Эхадгу аля фарми шило некра нахаш». И когда он выходит на землю, то он называется «нахаш» – «змея», то есть некое проявление яцергары. И когда же он в воде, он называется «танин». И об этом сказано «нахаш афар лахмо», что «нахаш» – «змея» – его хлебом является, его пищей является афар, является земля. То, что проклятие, которое дано Нахашу, что Всевышний ему сказал, что будешь питаться прахом. Вот. Второй вид который называется танин, то есть один вид называется нахаш, когда он на земле, другой вид называется танин, когда он в воде. И приводят псуким для того, чтобы проиллюстрировать это, танин ашер бьям, танин, который в море. Поскольку эти два танина, нахаш и танин, это два левиатана, это два ецера. Один ецер приходит на земле и гуляет на земле, и он находится вокруг народов мира, которые населяют землю. Поэтому он называется Амгаарец, народ земли. Это ецер, который имеет название Нахаш, такой земной ецер, который на суше. Второй называется Танин, который находится в море. И он окружает Талмидей Хахамим, мудрецов Торы, которые находятся в Ям Талмуд, в море Талмуда. Есть такое устойчивое словосочетание Яма Талмуд. Море Талмуда. И они, как бы их основное качество, это хохма, мудрость. И, соответственно, этот танин, который ецергор, то есть есть одна ецергора, называемая нахаш, функция которой испытывать, соблазнять, мешать, вернее, давать свободу выбора, испытания амгарцам, народам земли. И есть второй, который называется танин, морское ецергора, которое находится, его функция мешать внутри яма Талмуд, внутри моря Талмуда. Мешать в вопросах, связанных с хохмой. И главная задача этой части Ецаргары – это левотель, аннулировать Талмид Хохама от его занятий Торы. Как сказано в Зогаре, в Паршат Вейлубенегов он приводит эту цитату из Зогара, которую мы только что прочитали. Там написано немножко больше, можно зачитать, но в принципе там написано, что по поводу изучения Торы сказано «Амалек ешев бэрес негев», что Амалек находится в южной земле. И Зогар дареш это про поводу Ецергора, который мешает человеку лискот бетора, удостоиться знаний Торы. И это источник того, что пишет Гагро, это вот этот вот Зогар. И, ну вот, в общем-то, то, что я хотел, я зачитал из Зогара. Амру Разаль, говорят наши мудрецы, что Леотан называется Нахаш Барьех, Левитан называется Нахаш Аклатон. Это два названия. Левиатана, который Захарен и Кейва, мужского и женского рода. И это как бы два вида Ецергора, как мы с вами договорились. Два вида Ецергора, которые находятся внутри испытания человека. Два разных способа испытания людей. И есть Гемора, которая говорит Гемора Псохим. В общем, да, Гемора Псохим. Ну, и в Баббасре тоже она приведена. Гемора, которая говорит о том, что ненависть, которую ненавидит Амгаарец Талмид Хохама, это совершенно страшная ненависть. Но еще больше жена Амгаарца ненавидит Талмидей Хахамим и жен Талмидей Хахамим. Но самое страшное, что существует, самая страшная ненависть к Торе, это Тана Упариш, человек, который учился Торе, и ушел от Торы, перестал ее соблюдать, не только изучать, но ушел от изучения и соблюдения Торы. Это Гемора Псохим. Про Левиатана сказано, что есть два Левиатана, Нахаш Барьех, Нахаш Аклатон. И это Нахаш Аклатон, это Нахаш, который занимается амгарцами. И сказано, что Акодыш Баругу Гарака де Танина Шербиям, того Танина, который в море, он убрал, он его Гарак уничтожил. Это тот Танин, который Штана Упариш, который учил Тору и перестал ее учить. И это то, о чем сказано, что пришел Танин и проглотил Свардея. То есть тот Танин, который Тана Упариш, который учил Тору и перестал, он, о нем сказано, что это тот, который проглатывает лягушку, которая занимается изучением Тора. Лягушкой в этой агаде назван Талмидхохом, который целыми днями и ночами произносит слова Торы, как лягушка, которая не замолкает и квакает днем и ночью, так он, от него звучат слова Торы днем и ночью. Что может погубить этот вид Талмид Хахама? Это человек, который приходит, тот же самый Талмид Хохам, который учил Тору, который устраняется от Торы, и вот он назван тот танин, который проглотил лягушку. Потом пришел ворон и проглотил этого танина. В Шир Гаширим сказано «Шхорот ки орев». Про Талмидей Хахамим это сказано, что они черные, как вороны. О чем идет речь? Кто ты, кого ты находишь, говорит Гаон, тот, кто становится настолько ахзари, настолько жестокий, как Орев, как ворон, который бросает своих детей, не обращает на них внимания. Об этом сказано. Ми ехин ло Орев цедок. Кто готовит вот этому Ореву, который является вороном, его добычу? Ки еладав эль элишу. Это пасук из Иова, что его дети, они нуждаются в еде, потому что ворон их бросает и не кормит. Всевышний дает там описание того, как Всевышний следит, Машгех, следит за всем миром, в том числе за детьми ворона. Он дает скотине его хлеб, сыновьям Орева он дает, как сказано в Тхилим, он дает еду. И это то, что сказали наши мудрецы. Адам и Бгейма Ташия Хашем, пасук, тоже в Псалмах, мы его читаем в Галеле, человека и скотину спасает Всевышний. Кто такой человек и кто такой скотина? Это люди, которые арумим бадат, которые абсолютно голые с точки зрения дата, у них полное отсутствие знания Торы, они находятся в состоянии, которое близко к состоянию бхима, то есть это бхима внутри человека, скотина внутри человека. Там ничего нету, поскольку человек, которого нету даат Тойра, его трудно назвать человеком, какой-то даат должен быть. Человек, который полностью устраняется от этого даата, его называют бхима. Потому что питуй, испытание его ецера, приходит со стороны того, что человеку не хватает мезонот, не хватает денег. И это то, что сказали наши мудрецы в Зогаре. «Алерец ганегев натати», что я дал вам южную землю. Что имеется в виду? Нагуф. Нагуф – негев, нагуф. Негев – это юг, и нагуф – это вытертая. Земля, которая вытерта от гашмиюта, от материальности. Там остается только духовное, там нету мезонот, там нету пропитания. Поэтому сказано, что бны Орев, сыновья Орева, ворона, которые взывают, кто такой, они взывают ко Всевышнему, потому что кто такой Орев, его ахзариют, его жестокость, такая сильная, что он не кормит своих детей, и Гакодыш Браву дает им пропитание. По этому поводу сказано, сейчас так вот, может быть, некрасиво прозвучит некоторый кусочек, по этому поводу сказано, что пришел ворон и проглотил крокодила. Это то, что сказано, что Орев, это Орев женского рода, потому что это такой вот он не шунаба своей теви, он отличается своей природой против всех состояний животных и людей, где мама заботится о детях всю свою жизнь. Это пример Талмид Хохама. Орев женского рода – это пример Талмид Хохама, который становится ради Торы, ради изучения Торы, он становится жесток даже к своим детям и занимается днем и ночью Торой, несмотря на то, что это выглядит как нехватка мезонот, нехватка пропитания для детей Талмид Хохама. И это действительно происходит у Талмидей Хохамим. И человеку, у которого мы знаем, что есть люди, у которых хватает денег, люди, у которых не хватает денег. Талмид Хохам – это тот человек, который, даже если у него много денег, не оставляет Тору. И это испытание богатства. И даже если у него нет денег, он не оставляет Тору, несмотря на то, что это проявляется внешне, как жестокость к детям. Поэтому Талмид Хохам в этой агаде Рами Бархама называют Оревом. То есть у нас был Талмид Хохам, который сидел, учил Тору, который называется Цварде. Его проглотил крокодил, который является Ецергорой на суше и на море. Это тот танин, о котором сейчас идет речь. Это тот вид левиатана, тот вид крокодила, который оставляет человек, который учил Тору и оставил изучение Торы. Это самый серьезный вид ецер гарей, ненависти к Торе, который может быть. И он проглатывает Талмид Хохама из-за того, что ему нужны мезонот, ему не хватает еды, и он оставляет Тору из-за этого. После этого приходит Орев, то есть новый вид, более как бы другой, отличающийся от лягушки и отличающийся от крокодила, который учил и кончил учить. И проглатываешь, несмотря на то, что не хватает мезонот, не хватает пропитания, не хватает денег. Я редко видел людей, которым хватает денег. Хотя, на самом деле, я, наверное, говорю неправильно. Я видел людей, которым хватает денег, но людей, которые ощущают нехватку денег, их реально не хватает, я видел довольно много. И здесь как бы трудно что-то сказать и посоветовать. Человек, который, несмотря на это, продолжает находиться в Торе, и жесток даже к своим детям. Понятно, что речь не идет о пикуах нефиш. Речь идет о спасении жизни, но речь идет о том, что можно жить на разных уровнях проживания. И человек, который ради Торы и Мицвот вкалывает в Торы и Мицвот и вкладывает туда все, это Арев, который проглатывает Яцергора крокодила, который Тана упаришь, тот, который перестал учить Тору. Пируш. Потом он, этот Арев сел на дерево. Он взлетел и сел на дерево. Пируш. Что делает ему Гакодеш Барагу? Человек, у которого нету мизанот, для детей нету, не хватает. Он ему, мазмин, приглашает, дает ему возможность найти человека, который, я не знаю, кто кого ищет, но находится человек, который махзик ему, помогает ему в изучении Торы. Как известна история с Исахаром и Зевулоном, что два брата сына Якова, Исахар и Зевулон, совершили гескем. Как это назвать? Гескем – это соглашение, подписали контракт, что один из них снабжает другого деньгами, делится с ним своими доходами, другой делится с ним своей Торой. То есть награда за изучение Торы делится между ними пропорционально деньгам и так далее. Есть разные мнения, как работает гескем Исахара и Зевулона, но вот это то, как это работает. Что делает Всевышний? Он дает этому человеку, Ореву, взлететь на дерево, то есть посылает ему некого Зевулона, дерево, о котором идет речь. И также сказано в Торе, что когда Амисраэль вышли из Египта, они пришли в место, которое называется Мара. Марата, горькое, дословно перевод. Они пришли в этот мир, Бамазаль-Ра. Есть люди, которые оказываются в этом мире, Бамазаль-Ра. Человек рождается тахат определенный мазаль. Этот мазаль называется созвездие. Мазаль – перевод дословный, слово созвездие. Это от слова нозель, течь. Мазаль – это то, что нозель минашамаем, то, что течет с небес. И это состояние, которое не зависит от схует человека, от его заслуг, не зависит ни от чего практически. Но парноса и какие-то другие вещи, еладим, парноса и долголетие, зависит от мазали и не зависит от человеческих заслуг. Бывает, что человек может изменить мазаль, но далеко не всегда. Так вот, человек пришел в этот мир, бамазаль, с точки зрения парносы, мизанот мы сейчас говорим, бамазаль ра. Кимазона, говорит, он приводит эту гемору, гемора в трактате Шаббат, что мазона лобы схута талия милта, лобы мазла талия милта. Это гемора в Маэт Котане, в Шаббате, что мазанот человека, его доход, его пропитание, не зависит от его заслуг, а зависит от того, под каким мазалем он родился. Мазаль – это система управления миром Всевышним, которая установлена изначально через звезды и созвездия, и место, время, еще какие-то вещи определяются именно этим мазалем. Вот эти три вещи, о которых мы говорим, не зависят от схьот, зависят от мазали. Есть еще более высокий мазаль, два мазаля более высоких, о которых мы сейчас не будем говорить, но два слова просто, не говоря, только назовем их. Это мазалот, от которых зависит все, как говорит Гемора, даже Сефер Тора Шебегихаль. Даже Сефер Тора, написанная Моше Рабейну, которая находилась в Гихале, даже она зависит от мазалот. Это два мазаля, это не созвездие, это что-то значительно более высокие вещи, соединяющие атрибут суда с атрибутом милосердия, влияние Творца, которое зависит от этих мазалот, которые являются рахамим гамур, стопроцентным милосердием Творца, о которых мы не будем разговаривать сейчас. Они входят в 13 мер милосердия Всевышнего, о которой молимся, например, в Йом-Кипр. Вот. Но тот мазаль, о котором говорится здесь, это мазаль, от которого который не зависит от сует, от заслуг человека. По каким-то причинам Акодыш Барагу решил, что этому человеку, это может быть связано с прошлым Гилгулем, может, связано еще с какими-то вещами, но Акодыш Барагу решил, что он должен находиться здесь, в таком месте, в таком состоянии, которое он избрал, и это талуй только бы мазаль, от человека это не зависит. И вот пришли они в Мару. Мара – это мазаль-ра, переводится. Марата. Они пришли в это место после того, как вышли из Египта, и там был источник воды и 70 пальм, которые там стояли, 70 членов Сангедрина это символизирует. Вода символизирует Тору, но они не могли пить эту Тору, потому что она мара, она была очень горькая. Из-за чего? Из-за дохика, из-за тяжести пропитания, которое находится в это время у Талмидей Хахоми. И тогда Всевышний говорит, Моше берет кусочек дерева и бросает в этот источник. В Иериду Гашемец Всевышний спустил дерево. Дерево, это, которое сделало так, что вода сразу стала сладкой. Объясняет Гаон, в чем кавана этого мидраша, в том, что человек посылает учащему Тору какого-то, кого-то, кто магзик Тора, кто помогает ему учить Тору, то есть держит того, кто учит Тору. Сам человек тоже должен учиться, ему нельзя полностью не учиться, иначе это не в счет. Но он может заниматься большую часть времени параносой и пропитанием и помогать людям учить Тору. Кодеш Барух Ху дает такую возможность, чтобы убрать марирут, горечь и дать возможным для Талмид Хохама учить Тору. Это тот ворон, который взлетает на дерево. А Кодеш Барух Ху ему дает возможность проглотить крокодила для того, чтобы взлететь на дерево, для того, чтобы получить дерево. Это тот, кто магзик того, кто магзик Тору. К Моше Амру, как сказано про Тору, Эцха им гила магзикинба. Дерево жизни – это для тех, кто него держится. Леламдей галона амар. Не сказано дерево жизни для тех, кто его учит. Сказано для тех, кто его магзик, для тех, кто его держит. Это кавана того, что сказано, что этот ворон взлетел и сел на дерево. После этого, говорит Рами Бархама, продолжает. То есть, человек сел на дерево, то есть, тот Талмид Хохам, который сделал себя как ворон, и не обращает внимания ни на что, даже на трудности, которые есть у его детей, ради Торы и Мицвот, ему дает этому Талмид Хохаму, Всевышний дает возможность как-то получить какое-то минимальное пропитание, никто не обещает богатство, Дерих Агав, минимальное пропитание, тем не менее, ему дает возможность, потому что ему подкидывают, подставляют дерево, то есть человека, который может ему помочь. Говорит Рами Бархама, пойди и посмотри, насколько огромное это дерево. Пируш. Объяснение. Посмотри силу этого дерева. Потому что мы видим, что Яков, Моше, они в начале, когда благословляли, и Моше, когда благословлял 12 колен, и Яков, когда благословлял своих сыновей, 12 сыновей, они в начале дали броху Зеволону и потом броху Исахару. Вначале тому, кто поддерживает Талмид Хохама, потом Талмид Хохама. И также сказано, «Харей Гашем и Лакейхам Тылху, вслед Всевышнему вашему Богу идите, вобо Тидавкун, и к нему прилепитесь». Это фраза из Дворим. Спрашивает Гемора, что значит вообще, что вообще здесь сказано? Простое понимание, без каких-то мистических, каббалистических и так далее вещей. Прилепиться к Гашему. Разве можно прилепиться к Гашему? Гашем – это огонь, который все пожирает. Он все, а эш сарев гаколь, говорит Мидраш. Как можно прилепиться к Всевышнему? Это Гемора Ксубас, Давкуф Ютбейт. Он говорит, у Маша Амар Нафиш Хайла каванато, в чем кавано, кавана того, что прилепись ко Всевышнему, по поводу годель циткато, великого циткуса праведности, который может быть у человека для того, чтобы лихбош Ецергору, для того, чтобы завоевать свою Ецергору и прилепиться к Талмид Хохаму, то есть лихалек на хасав, разделить свое имущество с Талмид Хохаму, поделиться с тем, кто учит Тору. Таким образом, Мидраш Раба объясняет пасук, что, как там в пасуке сказано, я уже успел забыть, «Ахарей хашем элакейхам тилху и боти дабкун, вслед Всевышнего Бога вашему идите и к нему прилепитесь». Он объясняет, прилепиться ко Всевышнему – это прилепиться к Талмид Хохаму, то есть дать возможность Талмид Хохаму учить Тору. И это Даршув Гемори Кедушин по поводу пасука «Гиборей кох асей диборо». Это пасук из Дгилем. Силачи силы, которые делают слова Всевышнего. Кто это такие? Те, кто дают возможность Талмид Хохаму прилепиться к словам Торы. И также сказано, это теперь приходит к нашему пасуку, с которого мы начали, «Эшет хаим имца», добродетельную жену кто найдет. И там сказано «Капа парсалани». Она простирает свою руку бедняку. Это Эшет Хайль, это тот, одно из объяснений. Первое объяснение, которое мы видели, это Тора, которая простирает свою руку к тому, кто ее учит, помогает ему. И объяснение, которое дает Гаон здесь, это Талмид Хохам, это тот человек, который протягивает руку Талмид Хохаму, бедняку, тому, кому не хватает денег, для того, чтобы дать ему возможность учить Тору. И также сказано про Бааза. Что Бааз назван Гибор Хайль, сильный человек Хайль, Альшем Цидкато и Квишат Ецер, Ецеро им Рут, за то, что он справился со своим Ецером, когда увидел Рут, которая к нему пришла. Ну, историю с Рудом и Базом все знают. Вот. И таким образом, сейчас нам Гаон немножко раскрыл, я часть этого рассказал в прошлый раз, но Гаон нам раскрыл, что такое, о чем говорит этот пасук, что пасук, который мы читали, номер 17, говорит, Хагра Босмаснейха, что надо усилить ее поясницу и усилить ее, она должна усилить свои мышцы рук, что это два вида Гагзакатора, которые требуют постоянного усиления, для того, чтобы Талмид Хохам, который уже был Тана выпариш, которому грозит то, что он перестанет изучить Тору из-за трудностей мезонот, а Кодыш Брагу посылает ему такую помощь в виде человека, который Макзик Тору. И вот эти Макзикей Тора, о которых говорится, они требуют того, чтобы их тоже Игзику. И также сказано, что вот эти колени Рабанан, которые, что имеется в виду? Каванат Розаль, наши мудрецы имеют в виду тех людей, которые поддерживают Тору, они называются Беркей Дарабонан, коленями Рабонан. Как сказано в Зогаре, и также сказано в Иреке Ло и Хальдо, что Малах Исав увидел, что он не может справиться с Иаковом. Пируш, он не может Левотель аннулировать изучение Торы, а там Израиля изучение Торы. Что он сделал, когда он увидел, что Талмид Хохам не перестает учить Тору? Он достал, дотронулся до Ереха, до ноги Талмид Хохама. Пируш, что имеется в виду? Он работает на то, чтобы те люди, которые поддерживают Талмидей Хохомим, чтобы их лагасит, чтобы их немножко соблазнить и убрать, подговорить, чтобы они не поддерживали Талмидей Хохомим. И это то, что сказано, что эти колени Рабонан, они нуждаются в большой помощи, в большой поддержке. Потому что ситра охра, обратная сторона, мит ешенит кохам, они делают их более слабыми, вымарпин левавам, и делают более слабыми их сердца. И не скажи, Ольга Мессимова, чтобы человек, который поддерживает Тору, не сказал, у меня очень много налогов, которые на меня наложили. Розаль говорит, наши мудрецы сказали, человек, который сбрасывает с себя иго Торы, с него сбрасывают иго царства, иго налогов и так далее. То есть человек, который махзик Талмид Хохама, с которой иго Торы, то есть он поддерживает Талмид Хохама деньгами, ему дают так, что от него убирает Ольдерихерец то, что придется платить на налоги, и уйдет на изучение Торы. Я не имею в виду сейчас буквально в смысле этого слова, будет какая-то определенная поддержка тому, кто поддерживает Тору, об этом идет речь. И это вот. Секундочку. И это то, о чем сказано, в том числе Гаон приводит у нас, что эти Аширей Бавель, сам богатейшие люди Бавеля, они Ердей Гейном, они попадут в Гейном, добродушно. Объяснение, потому что они не поддерживают Талмидей Хахамим в Бавеле. Рав Папа Баршмуэль говорит, когда ему сказали, что пойди и посмотри на это дерево, какой силы это дерево, то есть какой силы люди, которые поддерживают Талмидей Хахамим, то он говорит, что если бы я не был там, там это Эрец Исроэль, не был в Эрец Исроэль, то я бы не поверил, потому что в Бавеле я не увидел, как поддерживает Тору. В Эрец Исроэль я это вижу, каким образом поддерживает Тору, я вижу силу вот этого вот дерева, на которое взобрался этот голубь. Вот, это в общем и целом, есть еще продолжение этого объяснения, но мне кажется, что для того, что нам нужно, мы в общем обсудили это. Поскольку довольно интересно, но это Гаон делает часто, что он, на самом деле, он не писал этот комментарий, как комментарий на Мишли, он просто набран и приведен его учениками из тех уроков, которые он дал, того, что он написал, и здесь приведено только ссылка на основной комментарий на этот пасук. Я просто в прошлый раз забыл взять с собой Пируш Гаона на Кама Агадот, я стараюсь, когда это есть, принести с собой, ну вот склероз. Поэтому я решил повторить Пируш на 17-й пасук, надеюсь, что это нам не сильно помешает. Окей. Теперь мы переходим к пасуку номеру 17, который говорит, вкушает благоприобретение свои и не гаснет ночью ее светильник. Таама китов сахра, она пробует то, что хорошее ее сахра, ее скура, то, что она приобрела, то, что она купила, было и бабла ланра, ее светильник не погаснет ночью. Здесь комментарий Гаона, который приводится, он весь написан курсивом. Если его переводить дословно, то совсем ничего не понять. Так как я ее переведу, я боюсь, что будет примерно тот же эффект. Потому что это комментарий, который написан курсивом, это Альдерих Ремес в Кабола. И немножко, чуть-чуть мы поймем, но не сильно много. На самом деле он очень короткий. Он говорит о том, что здесь речь идет о матика де малка. О том, как делается гамтака, услощение царства. И об этом сказано Таму, она попробовала, Эшет Хаэль, которая добродетельная жена, то есть Тора, душа, она попробовала и увидела, что Тов Гашем, что Всевышний, то, что он делает, это хорошо. В Ширашиме написано таким Медваш Нафат Софим, что слаще меда, то, что наблюдает, и то, что можно увидеть в будущем. Это речь идет о 32 натевот хохмы, 32 направлений мудрости Торы, которые выражаются 32 умножить на 10, это 320, 320 потоков воды, которые идут из Торы. И это связано с тайной 4 зивугим, 4 соединений мужского и женского начала, одно сверху и 3 снизу. То, о чем сказано, цадиким сидят, и их короны на их головах, и об этом сказано вот здесь у нас в Эшет Хаэль, что она попробовала, насколько хороша ее скора. В двух словах, о чем идет речь, потому что понять это, как вы понимаете, сами уже поняли, я перевел дословно, достаточно проблематично. Существует понятие, которое во многих сидурах написано, я не буду входить во все 3 зивуга, о которых здесь идет речь, 1 верхних и 3 нижних, 4 зивуга, которые соответствуют, в общем, 4 буквам имени Всевышнего. Но один из них, который наиболее известен, мы обсудим. Существует соединение Шехины и Кудшебригу. 2 последних букв имени Творца, буква Вав и буква Гей. Его можно объяснить, этот зивуг, через соединение имени Хашем и Лакейну. Это полное имя Всевышнего, которое называется Иткей Вав и Элокейну, Ашем Элаким. Внутри Парцуфим, Сферот и Парцуфим, когда мы говорим о Творце, о Всевышнем, существует то, что соответствует 4 буквам имени Всевышнего. Первое Парцуф – это Аба, который называется Хохма. Второе – Бина, который называется Има. Третье – Вав, буква Вав, Зейрапин. И 4 буква Гей – это Малхус. Последние 2 из них, Вав и буква Вав и буква Гей, их соединение, их зивук, очень часто описаны в сидурах, когда перед какой-то митсвой или перед какими-то словами, в сефардских и хасидских сидурах, это практически во всех, в ашкеназских некоторых, да, некоторых нет, но Добейгуд был категорически против того, чтобы говорить эти слова, не потому, что он против того, этого мусага, а просто он считает, что раз Аншей Кнессет и Гадалам уже Великого Собрания составили нусах брахи, то не нужно добавлять еще что-то. Но во многих сидурах говорится, что мы делаем, я готовлюсь сделать эту митсву лешем и худ ради объединения кодшибрыгу ушкиносы, кодшбрыгу и шехины. Это объединение медат мишпат, мера суда Всевышнего, которое называется Зейрапин, которое обозначается в 4-буквенном имени буквой Вав, и шехины, которое называется Малхус. Этот зивук, это соединение, о более высоких соединениях я не буду разговаривать вообще, и даже об этом я несколько сомневаюсь, правильно или нет, но поскольку иначе вообще непонятно, о чем говорит Гаон, то я несколько слов говорю. Это соединение, о котором идет речь, зивук соединения, это подобно внутри сферот Парцуфим, который описан в мира Асилус и мира Бриаси, то есть внутри воздействия Всевышнего наблюдается способ воздействия через женское и мужское начало. Женское начало называется Шехина или Малхус, мужское начало, я имею в виду нижний Парцуфим, более высоких Хохм и Бина, там практически то же самое, но на более высоком уровне мы этого не будем касаться. Так вот, Ихуд между Кодшибриу и Шехина – это Ихуд, который напоминает внутри нашего мира отношения между мужем и женой, то есть их ихуд, их зивук, их соединение, о котором идет речь. Понятно, что это не одно и то же. Понятно, что здесь речь идет о физическом контакте, там нет. Но при этом на каком-то уровне это настолько похоже, что Бейт Мигдаш называется местом, где соединяется небо и земля, а семья называется Мигдаш Катан, маленький Бейт Мигдаш, потому что здесь происходит то, что Гарем, то, что дает возможности соединения внутри своего Творца, о котором более подробно говорить просто невозможно и неправильно. И внутри нижнего мира просто аналогия, аллегория, но поймите, что это не больше, просто чтобы как-то обозначить, о чем идет речь. Внутри соединения мужа и жена существует какое-то действие, которое должно происходить снизу, для того, чтобы муж захотел, увидел красоту своей жены и так далее. Жена должна, я не знаю, пощипать брови, намазать морду лица пудрой, я не знаю, какие-то приготовляющие вещи, надеть украшения бекицур. И существует понятие кишутим, понятие украшения, которое соответствует украшению шехины, для того, чтобы произошел зивук соединения кот шебрю шхиносой. Понятно, что шехины, малхус, самому Всевышнему, не требуется надевать цепочку, браслет и что-то тому подобное, но существует такшитин, украшение, которое соответствует шехине. Эти украшения надевают на шехину Амисроэль своей Торой и Мицвот. Когда мы выполняем заповеди и учим Тору, то это украшает шехину и приводит к соединению Кодшебрюгу Шхинаты, Кодышборогу и Шехины. И это первый шлав Ихуда Зивуга, который находится в мире Ацилус. Есть другие зивуги в более низких мирах, но мы коснемся только одного. Есть более высокие зивуги, последний из них самый высокий. Мы не будем касаться никаких других, вообще не коснемся. Просто чтобы понять, о чем идет речь. Теперь пасук читается немножко иначе. Она Эшет Хаэль, то есть душа человека и Тора, которая соединяется с душой и, соответственно, приводит нас к исполнению мицвот и к изучению Торы, она пробует свою схуру, пробует то, что она приобрела, и видит, что это то, что горемит, то, что приводит к зивугу в верхних мирах, к зивугу Кодшебрю Шхенатей, например, к соединению имени Гошема и Лаким, к соединению остальных имен, о которых идет речь, Хашем Аднус, Хашем Икье, это разные виды уровней зивуга соединения, которые происходят внутри Хакодыш Баругу, внутри не Акодыш Баругу, а внутри мира Ацилус, проявление сферот мира Ацилус. Вот, и эти соединения, которые происходят, они происходят, поскольку Эшет Хаэль, то есть добродетельная жена, то есть тот человек, те представители Амисроя, которые, тело которых подчиняется душе, а душа подчиняется Торе, и соединение через Тору и Мицвос дает силы, дает возможности зивуга в верхних мирах. Поэтому человек, который владеет, он касается через изучение Торы, Шитхаэль это Тора, 32 нативот хохма, 32 направлений хохмы Всевышнего, из которых рождаются 320, нагорин 320 потоков Торы, которые, воды, которые входят в наш мир, входят в человека, они дают возможности всех зивугим, которые происходят, того, которого я назвал, который самый нижний мир Ацилус, и все более высокие, которые происходят, и это то, о чем сказано, что цадиким сидят их атарот, их украшения короны на их головах. Вот эти украшения цадиким – это то, что гарем зивук. И это то, о чем сказано. Таама китов сахра. Она попробовала свою схуру, то, что она приобрела, Тора и Мицва, что она тов. И все это происходит днем. Следующая часть пасука говорит про то, что происходит ночью. Белайла, ночью. Несмотря на то, что нашама, мы знаем, что человек, у него есть 5 уровней души, первые два мы даже называть не будем, обсуждать их. Нижние три уровня – это сверху вниз нешама, руах, нефиш. Так вот, нешама покидает человека во время сна ночью. Как мы много раз с вами обсуждали, она поднимается к определенным границам Творца. На определенных уровнях она Творцу передает ту Тору и Мицвос, которую человек сделал в течение предыдущего дня. Поэтому сон настолько важен, как мы много раз говорили, ночной сон. И она передает человеку то, что, Всевышнему то, что сделал человек во время дневной авойды, службы Всевышнему. После того, как это передано Творцу, она получает, нашама, дополнительный заряд, дополнительные зив-шехины, для того, чтобы спустить его вниз и передать обратно вниз. В это время, когда нашама отсутствует в теле человека, мы знаем с вами, что это называется одна шестидесятая смерти, поэтому здесь как бы есть там какой-то вкус смерти во время сна. Человек не делает ничего, он лишается части своей нашамы. И это, на первый взгляд, совершенно ужасная вещь. Об этом сказано логик Бебе Лайла Нера, что не погаснет ее светильник ночью. Светильник Нер – это Рашетивот, аббревиатура. Нер – это свеча, аббревиатура Нефиш и Руах. То есть, несмотря на то, что нашама поднимается к Творцу, и вся Тора, все мицвот поднимаются ко Всевышнему, и отсутствует связь нашамы с Руахом и Нефиш, тем не менее мы говорим, что Нер не гаснет в ночи у Эшет Хаэль. Об этом идет речь, поскольку сон, как мы говорили, такая необходимая вещь. Потому что ночь соответствует понятию Нер, в то время как день соответствует понятию Ор. Ор – это свет, Нер – это свеча. Часто уподобляется Нер – мицва и Тора – Ор. Тора – это свет, мицва – это Нер. Поэтому мицвот, которые поднимаются сейчас и дают связь, заново связь нешамы с Рохом и Нефишем, это то, что не гаснет ее светильник. И светильник питается тем светом, мицвот и Тора, которые были сделаны днем, когда она пробовала и увидела, что эта сахара настолько приятна. Вот. И это то, что сказано. Лайла кием еир кихоших кеорах. Что ночь будет светить, как день, кихашиха кеора, и тьма будет как превратиться в свет. Это цитата из псалма Куфламитет, 139-го псалма. Кинере Гаон хочет сказать, что в результате ночью, когда не гаснет светило, здесь есть намек на историю, которая произошла между Солнцем и Луной. Луна получила власть над ночью, а Солнце над днем. Солнце обладает собственным светом и светит. Луна – это микабль, тот, кто принимает чужой свет. У Луны нет собственного света. Весь ее свет – это отраженный свет Солнца. Поэтому ночью она светит значительно меньше в связи с отсутствием света. И когда мы молимся Кидуш Лавана, мы молимся о том, чтобы свет Луны стал как свет Солнца, как она была до того, как она была уменьшена Творцом. Уменьшение Луны – это определенный изъян, который Творец сознательно внес в этот мир, для того, чтобы мир существовала возможность авойды, службы Всевышнего. Для этого нужно, чтобы мы не могли ликабель принять все, что нам дается. И об этом сказано, что в результате ночь когда-то будет светить как день, благодаря той Торе Ор, Торе Света, которая дается и приводится к тому, чтобы женское начало, которое микабль, соединилось с мужским началом, и это один из зевугим, более верхний зевугим, потом возвращает свое влияние вниз, и в результате приводит к тому, что женское начало, то есть ночь, темнота, приходит из состояния нера к состоянию ора, из состояния свечи к состоянию света. Ну, честно говоря, больше я думаю, что и неправильно уже говорить, но Гаон здесь открыл очень много такими вот совсем намеками, которые здесь сказаны, и каким-то образом мы расшифровали, и вопрос, да, мы должны двигаться дальше. Следующий пасук, пасук номер 19, говорит, протягивает руки свои прялки, и длани его держат веретено. Ну, я уже жаловался на этот пасук, поскольку прялку от веретена, я думаю, что сегодня мало народу могут отличить, но независимо от этого, капа парсалони, свои руки она протягивает бедняку, веедейха шелхалавион, это не то пасук, извините, едейха шелха бакишор, она протягивает, посылает свою руку к кишору, кишор перевели как прялку, капейха свои ладони, она ими поддерживает, пелах это веретено. Значит, что это значит? Объясняет Гаон, не объясняя, что такое прялка и что такое веретено, хотя думаю, что он знал еще в это время, это как-то использовалось. Кишор происходит от слова кошер, тот, который кошерный. Это кошерные люди. Что она, Эшет Хайль, Тора, Нешама, постоянно поддерживает кошерность, постоянно поддерживает уровень. Пелах, который он привел как прялка, это Рашоим, это нечестивцы. Которые есть три вида людей, которые способны сделать шоу и из нечестивцев превратиться в Балы Тшува. И это поддержка, которую оказывает Тора и Нешама для того, чтобы у людей была возможность сделать шоу. Она им помогает, как сказано, Бали Тагер Месиинато. Человек, который хочет очиститься, ему помогает это сделать. И об этом сказано здесь. Шалха и Тамху. Два разных слова. Про Кшейрим сказано, что она Тамха. Нет, Шалха, она посылает. Про не Кшейрим, про наоборот, сказано, что она им Тамха, она их поддерживает. Пелах – это аббревиатура трех видов людей, которые приходят к Аверот, трех видов нечестивцев. Лейтс, Пети. Мы это учили в начале Мишли. Пети от слова простак. Человек, который не хватает ему знаний, поэтому он, в принципе, готов соблюдать и все делать, но отсутствие знаний ему мешает. Лейтс – это насмешник. Ему мешает совершенно другое, что он насмехается над всеми и пытается всюду найти какие-то неправильные вещи. И ксиль – это глупец, который, в принципе, не против соблюдения и выполнения заповедей изучения Торы, но его Ецер Гора, она толкает его на то, чтобы есть запрещенную еду и тому подобные вещи. И в этой ситуации, когда он это делает, ему он находит в себе какие-то объяснения, почему это можно. Это три вида рашоим, которые есть. И это три вида людей, у которых три разных пути к тшуве. И о них сказано, что Тора и Нешама поддерживает их для того, чтобы дать их возможность лахзор батшува. И мы учили раньше, когда-то, в первой главе об этом, ад матай пэтим, лейцим, лацин, ксилим и так далее, что Шломо а-Мелех уже нам говорил о том, какой путь тшувы есть у пэтим, лейцим и ксилим. Здесь нам говорится, что этот путь тшувы возможен только благодаря тогар, чистоте нешамы, которая называется Эшет Хайль, и сиута дешмая со стороны Торы, которая называется тоже Эшет Хайль. Она протягивает к ним, она их поддерживает для того, чтобы у них возможно было вернуться к их Петаху, о котором мы говорим. Вот. Векан кфия бастима. И об этом сказано. Еде Адам, руки человека, митахат конфейгам, то он приводит эту историю, что есть, когда рисуются определенные виды ангелов, то про них сказано, что человеческие руки под крыльями. Это человеческие круги под крыльями, это, говорит он, рука Всевышнего, которую он протягивает под миром ангелов для того, чтобы вернуть людей к шуве. И это то, что находится выше, чем Медад-1, выше, чем мера суда, которая помогает человеку вернуться к шуве. В Геморе Псохим написано, что я прочитал слово «едав» – «руки под крыльями». Гемора Псохим делает некоторое такое, обращает внимание, что написано не «едав», а «едо» в единственном числе. Поскольку это не, речь не идет о руке ангелов, которые под крыльями ангелов, речь идет о руке Всевышнего, Акодыш Брагу, которая распространяется, проходит под крыльями Хайода Акодыш и всех уровней ангелов для того, чтобы принять тех людей, которые делают шуву, и спасти их от собственной Медад-1, от собственной меры суда. Это цитаты из Псохим, Зохар немножко добавляет. И говорит, что там написано «Еде Адам», человеческая рука. Что это руки для того, чтобы принять своих хозяев, тех, кому принадлежат эти руки, к тшуве. То есть человеку дана возможность вернуться к тшуве. И об этом говорится здесь, что Тора и Нешама возвращают человека к тшуве. Вот. Что еще здесь можно добавить? Что в начале книги Мишли было приведено, что есть три вида людей, которые не учат Тору. Это Пети, Лейс и Ксиль, как мы уже обсудили. О чем сказано? Ад матай Петим, Лейцим, Лацон, Ксилим и так далее. И это то, кого поддерживает Акодыш Барагу. И вот аббревиатура, которую мы сейчас сказали. То, я думаю, что возвращаться сейчас и читать первую главу не имеет смысла, особо у меня нет времени, я думал, может быть, ее коснуться. Ну, в общем, более или менее понятно. Мы дошли до 20-го пасука, и Боизра Дашем в следующий раз мы повторим, вряд ли я в следующий раз кончу. Еще пару раз нам, до 2-3 раза, и мы закончим книгу Мишли, Бейзрат Ашем. Всего доброго, до новых встреч в эфире, до свидания.